Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Андрей Мовчан, экономист. Здравствуйте, Андрей. Можно, кстати, вас так позиционировать, как экономиста сейчас?
Добрый день. Но в наше время, мне кажется, как раз очень даже хорошо, учитывая, что у меня никакого образования экономического нет. Это вполне соответствует духу момента.
Ну, физик было бы, наверное, неправильно сказать, или нет? Или вы в душе остаетесь физиком?
Я давно не занимаюсь физикой, хотя часто занимаюсь математикой, поскольку я инвестор, у меня инвестиционная компания, и там надо много считать. Вот, а экономист, ну, это, если хотите, некоторое развлечение и хобби.
Понятно. Одно из тем нашей беседы сегодня, я надеюсь, будет недавно вышедшая книга «От войны до войны». Кстати, хотел узнать, есть ли уже критические отзывы на эту книжку, и как вообще, довольны вы этим изданием или нет, и теми реакциями, если они существуют, которые появились.
Ну, смотрите, эта книжка «От войны до войны», она на самом деле ничего не представляет из себя специфического. Это просто сборник моих же статей за два года с 24 февраля по 7 октября. Да, я думаю, что наши зрители понимают, о каких датах идет речь. И отзывов на них было очень много уже, когда это были статьи. Там на некоторые были сотни отзывов, на некоторые тысячи, потому что это все публиковалось в моих каналах. На саму книгу я, честно говоря, не знаю, где отзывы собирать, потому что книга же, она же продается где-то просто. Люди читают, там, наверное, что-то обсуждают после того, как прочли. Вот. Но по статьям отзывов было, конечно, огромное количество, естественно.
Ну, на самом деле, вы учитываете некоторые реакции, если не на книгу, то, во всяком случае, на некоторые ваши высказывания. Более того, это одна из тем вашей книги — обсуждение в сетевом пространстве самых разных проблем.
Ну да, ну и опять же, да, не надо называть это книгой, это в некотором смысле неправильно. Книга — это что-то законченное и конечное, а это просто сборник статей за определенное время. И в частности, да, действительно, в этом сборнике статей, как, знаете, пакет с пакетами, да, как у нас любят говорить, в этом сборнике статей есть несколько статей про реакции на мои статьи, про то, как люди вообще пишут, как они думают, как они рассматривают то, что там пишу я, и не только я, да, поскольку реакции, они были у меня стандартны для разных авторов. Это тоже интересная тема.
А кстати, с вашей точки зрения, вот сетевой дискурс, он уже оформился в нечто совершенно особенное или нет? И насколько он может быть вообще плодотворным? Вы перечисляете там самые разные опыты, в частности, или опции, да, участия в сети, комментариев и прочее, прочее, прочее. Насколько это вообще характерно для сегодняшнего дискуссионного пространства, скажем так? А если уж просто задавать вопрос, имеет смысл в сетях обсуждать какую-то проблему или нет?
Ну, смотрите, здесь, как и во многих других вопросах, мы в современном мире, который очень быстрый и в котором нужно все время что-то делать, мы все время живем в неврозе, да, сегодня, мы все время забываем себе задавать вопрос «зачем?». Да, вот здесь главный первый вопрос, наверное, который надо задать в ответ на ваш вопрос — это, собственно, а зачем в сетях? Да? Потому что могут быть же разные ответы на этот вопрос. Искать в сетях ответы на мировые проблемы, конечно, совершенно бессмысленно. Но ответы на мировые проблемы надо искать у специалистов. В сетях никто не специалист. Как правило, люди пишут на темы, которые им плохо понятны, они в них плохо разбираются. Искать в сетях некоторого психотерапевтического эффекта, я думаю, стоит. Но что такое сети? Чем они отличаются от обычного пространства дискуссии? Во-первых, сеть — это пространство, где нет никакой ответственности за то, что ты говоришь и делаешь. В отличие от дискуссии, в которой ты отвечаешь за свои слова и действия, либо позиции в сообществе, либо просто своим лицом, да, в какой-то ситуации. Во-вторых, в обычной офлайн или общественной дискуссии у тебя очень мало времени. Ты очень сильно ограничен в возможности проявления себя, потому что очень много людей себя хотят проявить, а там, скажем, совещание идет определенное время, голосование происходит определенным образом, скажем, пропаганду ты можешь пропускать через себя определенное время и выдавать определенное время. В сетях ты не ограничен во времени. Ты можешь написать комментарий к посту трехлетней давности, можешь написать 303 комментария к этому посту, можешь переписать эти комментарии сколько угодно и так далее. То есть ты совершенно живешь в пространстве не в том, в котором в реальном мире. В этом смысле сети — это, я бы сказал, некоторая компьютерная игра в социум, которая идет по тем правилам, которые привлекают игроков, дают им возможность разрядиться, дают им возможность проявить себя, почувствовать себя самоутвержденными, за счет чего угодно, да, там я обругал оппонента, я самоутвердился. У меня на 3 подписчика больше, я самоутвердился. Мой пост лайкнули 15 раз, я самоутвердился. Да, и это очень полезно, мне кажется, это просто огромное терапевтическое пространство. Потом эти люди выходят в реальную жизнь, они в реальной жизни должны как-то действовать. И если мы не будем учитывать только фактор, скажем, иллюзии, да, фактор симуляции действия через соцсети, этот фактор, конечно, присутствует. Ты написал в соцсетях и думаешь, что дело сделано. Да? Но если его дисконтировать, то все остальное — это просто, значит, терапия происходит в сетях, а реальная жизнь идет реальной жизнью. Я не вижу там ничего плохого. Мне кажется, это очень полезно.
Я согласен с вами абсолютно, да, и вы тем более, что перечислили целый ряд функций сетей. Но а если все-таки иметь в виду какую-то корысть, ну, например, мониторинг аудитории. Вот вы написали пост или, не знаю, статью. Насколько помогает вам реакция в Фейсбуке осознать, что же это за аудитория, кто читает, кто реагирует и прочее?
Реакция внутри Фейсбука мне, пожалуй, не помогает. Да, мне она очень помогает, опять же, в терапевтическом плане. У меня там, не знаю, 3000 лайков, ура, да, я знаменитый человек, мне это очень нравится, я хорошо себя чувствую, у меня обмен веществ улучшается, я проживу дольше. Да, но с точки зрения понять, что люди реально думают, она не помогает. Я знаю по себе, я читаю много статей, далеко не только в Фейсбуке, пожалуй, в основном не в Фейсбуке, конечно. Да, но когда я их читаю в Фейсбуке, мне может понравиться статья, не понравится, я могу с ней согласиться или нет. Но я практически никогда не отреагирую, потому что у меня нет на это времени. Я пройду мимо, не оставив следа. Я очень благодарен многим авторам, которые пишут в блогах, а в том числе в Фейсбуке. Но я должен перед ними извиниться публично, я не так часто выражаю эту благодарность. И в этом смысле я ту благодарность, которую я получаю, я тоже воспринимаю как очень небольшую часть пространства. Вполне возможно, что мне поставили там 500 лайков, а еще 10 тысяч человек сказали, какой идиот, но они ничего не поставили. Поэтому определить, какая на самом деле реакция, мне очень сложно.
Вернемся к книге. Собственно, к названию. «От войны до войны» — это просто обозначение хронологии от февраля до октября или все-таки нечто большее? А если больше, то почему именно эти войны ставятся, ну, по сути дела, в один ряд? Или это неверное прочтение названия?
Ну, смотрите, у этого есть две причины. Да? Одна хорошая, другая реальная. Значит, реальная причина состоит в том, что ко мне пришел Георгий Урушадзе, достаточно знаменитый, на мой взгляд, издатель и один из, мне кажется, лучших людей вообще в литературном мире.
Андрей, да, я пользуюсь этим, сразу же скажу в скобках, что эта книжка вышла в издательстве Freedom Letters, и я этого не сказал сразу, прошу прощения.
Да, это, наверное, правильно, потому что, мне кажется, очень большой молодец человек, да. Вот, но он пришел ко мне и сказал, что у него есть серия «Февраль». Серия эта посвящена как раз, так сказать, войне России и Украины и всем последствиям этой войны. И не хочу ли я издать сборник своих статей как раз в этой серии. Да, но чтобы издавать сборник статей в этой серии, надо как-то его было привязать к этой серии, поэтому он, значит, получился «От войны до войны». Слово «война» использовано дважды. Это крепко привязывает меня к серии «Февраль» и давало возможность издаваться. Это причина хорошая, да, так сказать, вернее, реальная. Да? Есть еще хорошая причина, которая, мне кажется, тоже валидна вполне. Она состоит в том, что вообще в каком-то смысле я по этому сборнику статей даже про себя прослеживаю этапы быстрого взросления своего мировоззрения в рамках абсолютно изменившейся мировой ситуации. Конечно, до 24 февраля я был достаточно наивен, чтобы полагать, что все-таки Кремль действует рационально. И рациональность это имеет отношение к судьбе российского государства и российского народа, а не только к каким-то параноидальным страхам и одновременно эфемерному желанию править вечно и бесконечно и всем. Да? Я был уверен до последнего, что войны не случится. В этой книге есть статья, она не зря туда включена, которая написана незадолго до начала боевых действий, где я очень подробно объяснял, что будет, если война начнется, и почему Кремль на это никогда не пойдет. Что будет, я попал в 100%, но Кремль на это пошел. И вот процесс, который происходил после начала войны, и первый этап, это такой процесс, наверное, некоторого отрезвления для меня тоже, и понимания, что мир далеко не так рационален, как мне хотелось. А дальше до 7 октября и немножко после 7 октября у меня шел другой процесс отрезвления относительно реакции свободного демократического мира. Потому что, конечно, я как человек либеральный, как человек с Западом, очень сильно связанный в свое время по работе, и человек, переехавший на Запад, в общем, задолго до начала войны, полагал, что ну, существуют некие вещи, которыми Запад поступиться не может. Да, там, условно говоря, да, там, защита от агрессии, требования соблюдать там, Женевские конвенции, необходимость остановки войн, тем более на территории Европы, отношение к цивилизации как к цивилизации, некоторый выбор в пользу цивилизации против варварства и так далее. Да? И эта книга в каком-то смысле о том, как мое мнение о том, что на самом деле делает Запад и почему менялось на протяжении этого периода, 24 февраля до 7 октября, и дальше очень быстро после того, какая возникла реакция у западных стран, ну и вообще у всего мира на события 7 октября. То есть в некотором смысле это еще такая потеря иллюзий в период от войны до войны.
Это удивительные вещи, поскольку вы отчасти ответили на те вопросы, которые я хотел задать, но я все-таки их попробую сформулировать, поскольку вы уж произнесли это слово «взросление». Я бы сказал, наверное, изменения, которые происходят ну, в сознании тех людей, которые пытаются анализировать причины тех или иных событий. Любопытно, что в вашем ответе как будто никаких оснований, никаких причин, ну, начнем с 24 февраля, не существует. Да? Это абсурд, который реализовался в действительности. Так это или нет? Или все-таки существуют какие-то причины, которые могут служить основанием этой агрессии?
Смотрите, мне кажется, очень важно уметь разделять понятие причины, рациональность и результат. Да? Вы можете совершать очень правильные рациональные действия, которые приведут к плохому результату. Вы можете иметь абсолютно нерациональные причины ваших действий. Ваша рациональность может никак не соответствовать рациональности недекларируемой, нерациональности каких-то других страт общества, скажем, или других людей. Да, то, что произошло постфактум, да, когда специалисты, политологи, экономисты анализировали действия Кремля, они находили достаточно много рациональных. Естественно, я крайне далек от того, чтобы считать, что люди, принимавшие это решение, безумны. Абсолютно не безумны. Да? В этом безумии больше смысла, да, чем в ином смысле безумие, неправильно переводя Шекспира, да, как у нас принято его переводить. Конечно, это были вполне осмысленные действия, смелые действия, агрессивные действия, которые дали ровно тот результат, а скорее всего, ровно тот результат, в голову не влезешь, да, который и предполагался. Но эта рациональность не имеет никакого отношения к рациональности, которой, на мой взгляд, должен придерживаться политик руководящей страны. Эта рациональность не имеет никакого отношения к рациональности с точки зрения развития и процветания России. Эта рациональность не имеет никакого отношения к этике, да, которая, по идее, сама по себе рациональна, потому что этика — это высшая форма проявления рациональности в социуме. Да, это ровно та рациональность, которая развивает и двигает социум вперед. Вот. Поэтому на вопрос, рационально или нет, да, мы, в общем, сейчас понимаем, все изучено, расписано рационально. Соответствует ли это рационально российских граждан, например, и населения в целом? Нет, не соответствует никак.
Но можно ли, по крайней мере, попытаться... Я понимаю, что мы говорим о другом. Да? Другой в данном случае, как, не знаю, оппонент или собеседник. Можно ли каким-то образом просчитать его логику? Да? Пускай это не соответствует рациональности как таковой. Но если мы говорим об этой субъективной рациональности, о тех причинах, которые влияют на действия, можно ли их попытаться сформулировать?
Можно попытаться, и можно ошибиться, и здесь везде есть пространство для ошибки очень большое. Я, если говорить про, там, скажем, решение Кремля начать войну, я даже в книге, там есть статья, которая этому посвящена, я об этом, кстати, пытался писать, мой взгляд на это. Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь пространство для ошибки огромное, да, можно абсолютно предполагать не то, что есть. Я думаю, что здесь был комплекс причин, связанный с падением популярности кремлевской администрации, с попыткой эту популярность поднять за счет действий, которые аналогичны действиям в 2014 году, во время крымской авантюры, да, и аннексии Крыма. Там действительно популярность резко была поднята за счет этих действий. И картинка падения популярности была как предкрымская, очень похожа. Да? Кроме того, мне кажется, и я совершенно не могу это утверждать, да, но мне кажется, что вообще в целом в Кремле было в состоянии неуверенности в устойчивости своего, долгосрочной устойчивости своего режима в этот момент. И милитаризация оказалась, да, и оказалась способом укрепления собственного режима, формирования стены, не пропускающей, скажем, западное влияние. А там действительно, и, наверное, в каком-то смысле справедливо западное влияние расценивалось как разрушающая сила этого режима. Да, и с другой стороны, внутри страны, конечно, дисциплина очень резко за счет военных действий поднялась. Опять же, да, я понимаю, здесь может быть большой спор, вот мятеж Пригожина, например, это подъем дисциплины или нет. Да? Ну, так сказать, не всегда все происходит гладко и безошибочно. Вот. Но тем не менее, в целом, если посмотреть на сегодня, да, что произошло с оппозицией, что произошло с выражением собственного мнения, что произошло с общественными движениями, что произошло с институтами, да, то, конечно, власть очень сильно укрепилась за счет этого. И главное, получила и способ поддержания этого состояния напряженного, в котором власть очень крепка, да, бесконечно, эту войну можно бесконечно продолжать в том или ином режиме. И одновременно, и это уже такой байпродукт, да, которого даже, я думаю, никто не ожидал, власть получила способ очень удобной дистрибуции средств внутри страны самым обиженным классом населения, то есть тем самым, которые могли бы быть причиной каких-то изменений в будущем. Да, тому самому населению, чьи родители не, так сказать, не получили в 90-е того, что получали в 70-е, в начале 80-х. Всем инженерам, всем работникам военных предприятий, силовикам, специалистам там, армейским, да, и так далее. Да. И вот теперь весь этот огромный класс, он как бы вернулся обратно, он вошел в систему дистрибуции, образовался такой, так сказать, экономический треугольник доходы за счет экспорта углеводородов, дистрибуция за счет милитаризации промышленности и потребление за счет импорта. Да? И вот в этом треугольнике страна достаточно хорошо сейчас существует и может долго хорошо существовать. Одно неизвестная цена на нефть. Да? Пока она большая, все это работает. Вот. И в общем, если предполагать, что это и был коварный план, то этот план не только коварный, но и гениальный в некотором смысле.
Если говорить не о плане, да, но все-таки советское, ну, марксистское, квазимарксистское образование приучило нас, во-первых, все-таки при взгляде на исторический процесс искать некий экономический смысл, более того, ставить его во главу угла, да, говорить о неких экономических закономерностях, которые, в общем, гораздо больше, нежели воля отдельных людей даже, да, или групп населения, да, или уж, во всяком случае, оперировать какими-то другими понятиями, классами, которые, в свою очередь, опираются на экономическую действительность. Ну, во-первых, насколько это возможно сегодня? Можно ли сказать, что это результат вот некоторого экономического развития России? Потому что в том, что вы сказали, ну, скорее я бы мог интерпретировать ваши слова следующим образом. Война 24 февраля — закономерный результат некоторого движения, которое началось давно, по крайней мере, с конца 2011 года, с протестных движений и репрессивных мер, которые принимало российское руководство для того, чтобы, значит, соответственно, эти протестные голоса каким-то образом подавить. Это не столько экономическая, сколько абсолютно политическая вещь.
Я, ну, как вы меня назвали экономистом, да, я как экономист должен был бы сейчас сказать, да, конечно, да, все дело в экономике, разумеется. Да, но я как здравый человек все-таки понимаю, что очень много разных вещей переплетается в жизни человека, далеко не только экономика. Если мы хотим с вами хоть как-то понимать этот мир, то к Марксу, условному Марксу, да, потому что, конечно, экономика — это совсем не Маркс, да, но к условному Марксу надо добавить как минимум еще две вещи. Надо добавить пирамиду Маслоу, в которой чистые экономические потребности находятся всего лишь внизу, а дальше наверху начинаются другие потребности. И общую там, теорию нарративов, да, и общую конструкцию взаимодействия в социуме, которое происходит через распространение нарративов, по большому счету. Да? Вы никогда не сможете чисто экономически объяснить, что происходит в современном Иране, например. Да, в современном Пакистане, да, в беднейшей стране мира, в которой большинство населения называют себя мусульманами, и значительно меньшее количество населения называет себя пакистанцами, да, когда их опрашивают. Вот. И так далее. Да? Вы не сможете объяснить поведение тех, кто руководит сейчас Россией, чисто экономическими соображениями. Там речь идет о вершинах пирамиды Маслоу, речь идет о желании власти, желании величия, желании контроля, да, там, желании остаться в истории и так далее. Вот. Но сказав все это, я должен все равно вернуться к экономике и сказать, что, конечно, не будь России петрократией, она бы никогда не могла себе ничего подобного позволить. И развитие ситуации в России шло бы абсолютно другими путями. Образовывались бы независимые финансовые потоки, которые приводили бы к, по крайней мере, дискуссионности власти и к альтернативным решениям. И вот такой системы автократии в России, которая, по сути, является петрократией, такой термин есть, и эта система, которая привела в конечном итоге к тому, что консолидированная власть, получившая все финансовые рычаги, экономические рычаги, защищает себя, в том числе за счет того, что называется петроагрессией. Этот термин есть тоже в экономике. Это, конечно, продукт экономических особенностей страны. Но, еще раз, если бы мир управлялся только экономикой, то этого бы тоже никогда не случилось, потому что вся мотивационная часть лежит в совершенно другой области.
Андрей, вы сказали, что в результате после 24 февраля власти удалось, ну, если не добиться, так как бы некоторой реабилитации, то, по крайней мере, сделать союзником ту часть населения, которая, вот, по вашим словам, была наиболее обиженной. Да, обиженной в 90-е годы. Но отсюда возникает вопрос, но разве эта часть населения не была ли наибольшим союзником власти и так, да, по сравнению с, в общем, достаточно небольшим количеством протестного населения? И с этой точки зрения протесты были зачищены еще и до войны. Да, и в этом смысле, собственно, начало войны нельзя считать вполне аргументированными и осмысленными. Да? Поле уже и так зачищено. Да? Для чего предпринимать какие-то экстремеры?
Я не знаю. Там история, понимаете, история и экономика — это не наука в смысле повторяемости эксперимента. Да? Что мы точно знаем, о чем мы точно можем говорить, что действительно те миллионы буквально людей, которые сейчас получили дистрибуцию средств и от бюджета, да, в рамках военно-промышленного комплекса, и от резкого изменения финансовой конструкции отношений России с миром, да, эта часть людей действительно жила плохо, по большому счету. И если практически она была пассивной, то это не значит, что она не была потенциально взрывоопасной. Если мы с вами очень условно начнем сравнивать Россию с другими странами, где происходили более-менее внезапные процессы изменений, там, ну, от арабской весны до, так сказать, средневековых процессов изменений, там сколько угодно можно разных назвать, то мы везде будем видеть один и тот же паттерн. Изменения происходят не потому, что есть кучка активистов, которая в конечном итоге побеждает. Да? Тогда это некий дворцовый переворот, это совершенно другая форма изменений. Изменения происходят потому, что еще там, вчера пассивное общество вдруг взрывается активность. Великая французская революция. Да? Посмотрите, как быстро, какое короткое время занял переход от размышлений изолированной кучки дворян, вообще говоря, дворяна третьего сословия, да? Которые никуда не шли дальше размышлений. Да? Так сказать, там, от условного Мольера и Бомарше, да? Какой путь до Парижской коммуны. Да? И в этом смысле я бы не брался, наблюдая довоенное российское общество, говорить, что здесь, так сказать, тишь, гладь и на десятилетие Божия благодать. Там, российская революция, февральская и октябрьская, кстати, это плохой пример в этом смысле, потому что все-таки там более-менее понятно, да, что произошло. Там очень серьезные изменения в структуре общества в связи с Первой мировой войной. Но та же российская революция 5-го года, например, да, в каком-то смысле это тоже пример таких быстрых изменений. И, в общем, она была очень неприятной для царизма революции, да, и тяжелой. И то, что она была побеждена, далеко не был гарантированный результат изначально. Вот, поэтому вот это вот с одной стороны. Да. С другой стороны, я не говорил и, наверное, и не возьму на себя смелость сказать, что идея милитаризации лежала в основе начала войны. Милитаризацию, вообще говоря, можно было проводить и без начала войны. Зачем оно вам? Да, вот, кстати, можно объявить НАТО страшной угрозой, увеличить бюджет военный, пожалуйста, вы могли бы сделать ровно то же самое. Причем это экономически, наверное, даже было бы выгоднее, потому что вы бы и газ больше продавали, и нефть легче продавали бы без дисконта, и санкций бы не было. Да? Ну, мало ли там милитаризуется Россия на здоровье. Вот. Это, как я и сказал, это байпродукт. Это то, что в итоге оказалось результатом действий, связанных с чисто политическим укреплением власти, потому что военный режим всегда крепче, жестче, можно действовать значительно более уверенно в этой ситуации по подавлению любых проблем внутри. Вполне возможно, здесь, кстати, была еще и тема укрепления власти внутри самой власти. Мы с вами не понимаем, какие процессы на самом верху происходили и насколько, так сказать, да, расхлябанной была в этот момент власть внутри, какие были внутри течения, какие были дискуссии, споры, кто, так сказать, кого пытался подсиживать, какое общее было недовольство ситуации внутри самой элиты. И, возможно, эту элиту надо было встряхнуть и собрать тоже, и заставить ее работать по-военному. Да, а когда война, там уж, так сказать, вы помните их лица, да, этих людей, да, когда объявлялось, что началась война, они были в шоке больше, чем сторонние наблюдатели. Это их еще больше собрало и консолидировало. Так что, может быть, и эта задача тоже была.
Андрей, ну уж если вы об этом заговорили, действительно хочется задать вопрос. Как с вашей точки зрения, вот теперь уже, после того, что все произошло, как вы воспринимаете те многочисленные дискуссии? Они долгое время длились, и всякого рода утверждения. Борьба между разными башнями Кремля, раскол элит и прочее, прочее. Насколько вот из сегодняшнего дня это кажется серьезным и не спекулятивным?
Я считаю, что это и было, и остается абсолютными спекуляциями, если мы говорим о тех людях, которые говорят об этом, не находясь внутри, не будучи инсайдерами тех процессов, которые там идут. Я таким инсайдером не являюсь, являться не могу. Я живу вообще в Лондоне, у меня даже паспорта русского нет. И поэтому я не могу про это сказать, как говорит мой старший сын, ничего от слова совсем. Вот. Поэтому, ну, что такое раскол? Расколы всегда везде есть. Всегда везде есть конкурирующие течения. Я никогда не поверю, чтобы элита, созданная так, как она была создана в России в 21 веке, была монолитной, убежденной в том, что все должны со всеми сотрудничать, желающие друг другу блага и так далее. Конечно, эти люди ищут способ за счет друг друга иметь больше власти, больше возможностей и меньше рисков. Но знаем ли мы об этом достаточно, чтобы как-то это живописать? Нет. Я думаю, когда-нибудь, как сейчас про сталинское время, мы получим возможность увидеть отголоски этого, да, в архивах и в воспоминаниях тех современников, которые спокойно переживут это время. Но сейчас об этом говорить бессмысленно.
Ну хорошо, а вот, допустим, даже последние перестановки в правительстве, насколько они дают материал для анализа? И насколько, собственно, эти размышления продуктивны или непродуктивны с вашей точки зрения? Ну потому что совсем недавно вот были эти дискуссии, поэтому я вас и спрашиваю.
Ну, вы имеете в виду какие перестановки, замены Министерства обороны? Ну как, есть хорошая пословица, по-моему, американцы ее придумали, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ей военным. И мы с вами видели на протяжении 2 лет, что это правда так. Причем я думаю, что меня будут ругать наши зрители, но мне кажется, и со стороны Украины это тоже так. Вот. Особенно сейчас, да, это современная война. Поэтому, наверное, эти перестановки связаны с недовольством тем, что происходит. Будет ли лучше от этих перестановок? Я не знаю. Я не могу этого предсказывать. Я не специалист. Мне, in my more than humble opinion, лучше не будет, потому что ну, для этого надо было бы, если отвлекаться от этики, да, и говорить о том, как России вести войну, надо было бы вернуться назад лет на 20, и армию по-другому строить, и логику ведения потенциальных военных действий строить по-другому и так далее. Да, сейчас... Я человек, который 2 года отслужил в российской армии, в советской армии еще, да. Я могу сказать, что, в общем, нет, нам лучше не воевать с НАТО. Это не тот случай. И ничего с тех пор особенно не изменилось.
Вы говорите, ну, в частности, в своих выступлениях, что эта война, в общем, как будто подразумевает бесконечную длительность. Да? И трудно даже представить, когда, трудно предположить, когда и в связи с чем наступит период усталости. Ну, то есть вы объясняете это в частности и экономически, но тем не менее сделать какой-то прогноз, да, просчитать эту закономерность практически невозможно. Я правильно понимаю, да, что в общем, в принципе, заинтересованность в той ситуации, которая сейчас складывается, она предполагает временную протяженность достаточно длительную.
Да, мне кажется, что основные акторы с российской стороны заинтересованы в продолжении конфликта. Причем это не только там, условный Кремль, да, это огромная масса бенефициаров происходящего процесса, от элит до простых граждан. И я думаю, что даже те, кто как-то пострадал там, с точки зрения санкций, да, и остракизма западного, они, в общем, трезво понимают, что война-то может закончиться, а санкции никуда не денутся. Там Запад работает по-другому. Вот. Поэтому в данном случае они просто бенефицируют от того, что есть. Вот. Проблема окончания этой войны для России состоит в том, что по окончании войны надо что-то делать. Да, есть ли жизнь после войны? Это большой вопрос. Как она выглядит? Да? Значит, что делать с милитаризованной промышленностью? Продолжать? На основании чего? Как? Сворачивать? Каким образом это можно сделать без кризиса? Что делать с бенефициарами? Да? Что делать с там, полумиллионом человек, которые оттуда сейчас вернется? Что делать с результатами этой войны? Как объяснять, что это победа? Найдется много людей, которые все равно скажут, что это не победа, даже если это будет существенный результат. Что делать с материальной стороной, да, этих результатов? Там, оккупировали территорию, с ней что надо что-то делать, да, в момент, когда по ней уже не стреляют ракеты. То есть там проблем огромное количество, и мне кажется, что никому просто не хочется решать послевоенные проблемы, потому что военные проблемы намного легче, они намного проще решаются. И плюс, конечно, военное положение в некотором смысле, ну его нет формально, но оно есть в реальности. Военное положение значительно проще с точки зрения сохранности власти. Удерживать ее значительно легче в этой ситуации. Вот. И в этом смысле я не вижу просто даже не то, что желание. Да? Даже если у кого-то такое желание есть, кто-то, если захочет в Кремле сказать, что ну хватит. Да? Дальше возникает вопрос, а как? Да? А делать что сейчас будешь? Да? Каким образом?
Я понимаю, то есть это переиначивание известного логики, тезиса, хотел сказать лозунга, движение все, а цель ничто. Именно потому, что никакой в результате цели нет. Цель, собственно, поддержание вот той ситуации, которая существует, которая да, бенефициарам, как вы говорите, дает некоторые преимущества. И страшно думать о том, что будет, если это прекратится.
Ну, не знаю, насколько страшно, но, по крайней мере, точно проблема об этом думать. И потом войны, посмотрите, да, история, здесь мы можем опираться на историю. История показывает, что подобные войны, территориальные войны между соседями, они продолжаются иногда по 8 лет, иногда по 10 лет, иногда по 25 лет. Без активного внешнего вмешательства они могут идти вяло, там, затухая, опять начинаясь. Сколько угодно. Я думаю, что если эта война в каком-то обозримом будущем закончится, она закончится, потому что некие третьи силы вмешаются тем или иным образом, создав для, в том числе, Кремля ситуацию, при которой есть очевидные выгоды для завершения этого процесса.
Еще один вопрос, который мне хотелось задать, он тоже связан с тем, что вы говорите о военной экономике или экономике военного времени, но прежде чем задать вопрос, хотелось бы мне спросить вот о чем. С вашей точки зрения, частный капитал, какое место занимает сегодня в экономике России? И можно ли вообще сегодня об этом говорить?
Ну, наверное, это важный разговор, потому что если бы частный капитал сегодня в России не занимал существенного места, то мы бы говорили о повторении истории Советского Союза с Афганистаном фактически.
Да, собственно, я об этом.
И тогда мы просто с вами могли провести бы очень, так сказать, простой график построить, да, что вот, значит, движение до падения цены на нефть, а вот движение после падения цены на нефть. Да? Вот. Но ситуация другая. Экономика значительно более agile в этом смысле. Экономика держится на неуправляемых ценах, да, и это хорошо. Видите, сейчас там ставку ЦБ, наверное, поднимет до 18%, реагируя на перегрев. Перегрев — это связано с высокой инфляцией. ожидаемая инфляция выросла до 17, я думаю, реальная инфляция 13-14 где-то сейчас. Это, ну, это организм экономически реагирует как бы температурой на болезнь. Да, и за счет этой температуры он себя лечит, он себя поддерживает в более-менее
нормальном состоянии. Но это все-таки болезнь, да, с экономической точки зрения?
Милитаризированная экономика и ресурсная экономика – это, конечно, болезненная экономика, патологическая. Но тем не менее, этот организм нормально может жить с этой хронической болезнью, потому что он, в нем механизмы справления, я не знаю, как по-русски это сказать, да, они существуют. Поэтому, наверное, нужно говорить о том, что эта экономика достаточно адаптивна для того, чтобы и выдерживать эту войну еще там достаточно долго. Мы с вами не можем загадывать далеко вперед, потому что мы не знаем цен на нефть, в первую очередь. Мы не знаем, что будет дальше там происходить. Мы не знаем, как будет устроено потребление. Сегодня в некотором смысле российскому правительству везет, что реакция российских граждан – это сберегать. Да? Они большую массу тех денег, которые сейчас получают из бюджета, сберегают, отдавая в банки, банки отдают обратно правительству, этот круг замыкается. Если вдруг в какой-то момент будет реакция болезненного потребления, это ударит по импорту, это опять ударит по валюте, и если это будет связано еще с падением цен на нефть, например, то это будет очень неприятная конструкция, которая может повлечь за собой очень серьезные проблемы в экономике. Но об этом говорить совершенно бессмысленно, потому что мы не знаем, когда это будет. Да, мы не можем.
Понятно, ответить, это вот как раз область черных лебедей, как бы не относиться к этому понятию. Я понимаю. Еще один вопрос. Я прошу прощения, может быть, за абсолютно дилетантский и обывательский, если угодно. Обывательский с точки зрения восприятия разного рода информации. Потому что иногда возникает путаница. Безработица сейчас в России, она увеличилась или наоборот, безработица не существует?
Нет, безработица, конечно, существует. Очень сложно представить себе страну, в которой безработица равна ровному нулю.
Нет, ну да, я понимаю, я об относительных вещах говорю, разумеется.
Вот. Другое дело, что безработица, судя по официальным данным, резко упала. И понятно, почему она резко упала. Она резко упала потому, что на всех уровнях в российской системе трудовых ресурсов возник дефицит кадров. Часть людей уехала из страны, часть людей ушла воевать, часть людей переместилась в военно-промышленный комплекс. И все это разные эшелоны. Да? Ушел воевать как бы самый, так сказать, низкооплачиваемый уровень, более-менее. Военно-промышленный комплекс переместился в средний уровень, уехали в основном люди высокооплачиваемые. И, конечно, в этом смысле дефицит трудовых ресурсов есть. Плюс еще, конечно, мигранты отъехали в большом количестве в этой ситуации. Вот. И мы этот дефицит видим не только по данным Росстата, которые, может быть, правда, а может быть, нет. Мы этот дефицит видим по изменению зарплат, предлагаемых на рынке, по тому, как конкурируют за работников предприятия, государственные в том числе предприятия, и в первую очередь государственные предприятия, по тому, сколько денег нужно платить за военный контракт, и так далее. То есть да, здесь ответ абсолютно объективный. Да, безработица резко сократилась, да, дефицит кадров по большому количеству областей есть.
А как можно оценивать это? Это хорошо или плохо? Или это вообще не так и не так? И вот что, собственно, с этими данными делать, да, если пытаться их анализировать?
Ну, наверное, по большому счету это не хорошо и не плохо, и никак, потому что все-таки... Кстати, мы же не видим в России катастрофу, да, сейчас там. Мы не видим, как, так сказать, встает метро, например, потому что нет машинистов, или там поезда, потому что нет машинистов, или самолеты перестают летать. Мы не видим, чтобы переставали работать даже рестораны. И зерна вот в этом году соберется много, да, не то, чтобы никто... Я ни с кем, кого я говорил, я знаю, там, скажем, агропромышленников в России, никто не говорит, у меня жесткий дефицит людей, так что я не могу собрать зерно, да. То есть где дефицит есть сейчас? Да, сейчас дефицит есть в областях, которые как бы на экономику мало влияют. Это области высокой добавленной стоимости. Это новые технологии, это IT, это построение каких-то, так сказать, новых, там, скажем, приборов, это развитие потребительского сектора. Потребительский сектор хереет, конечно. А куда ему деваться, когда у тебя тут за углом стоит военно-промышленный, который платит больше и который привлекает дешевое финансирование. Вот там, да, там этот дефицит там чувствуется, там зарплаты растут. Я вижу, как люди, которые прямо принципиально в начале войны, особенно от мобилизации, уезжали из России, многие возвращаются в Россию, потому что совершенно баснословные зарплаты, им предлагают великолепные места. Никто даже не спрашивает их, почему они уезжали. абсолютная лояльность к этим действиям. Никто больше не верит в то, что будет новая мобилизация, потому что явно набирается достаточно людей по контракту. И в общем, люди едут зарабатывать. Это явление есть. То есть нельзя сказать, что здесь есть какой-то суровый кризис. Я бы сказал, что вот если бы я руководил страной, то у меня бы, конечно, голова болела относительно технологического отставания, которое в связи с дефицитом этих кадров будет развиваться и дальше. Но если смотреть на короткий период времени, тактически, то, в общем, никаких проблем нет.
То есть это отложенная проблема. И связанный с этим еще один вопрос. Можно ли, по крайней мере, понять, каким образом повлиял и повлияет, какие перспективы этого влияния, если оно существует, оттока населения, релокантов? Я в данном случае не говорю о мигрантах из Азии, хотя это тоже существенная вещь. Но если, собственно, говорить вот о тех людях, которые после 24 февраля и после объявления мобилизации покинули Россию. Насколько это существенно или несущественно с вашей точки зрения?
Ну, опять же, вопрос, о чем мы хотим. Мы сейчас, вот есть такой think-tank, новый think-tank, образованный как раз релокантами, очень талантливыми экономистами, финансистами и специалистами по политологии российскими. Он называется CASE, вот, который сделал недавно исследование о том, кто такие релоканты из России. Оказалось, что, ну, я сейчас побоюсь соврать, сказать не очень точные цифры, но в общем, эти люди существенно в среднем больше зарабатывают, чем жители тех стран, куда они релоцировались. То есть это, в общем, успешные люди, как правило, это высокие специалисты, как правило, это люди, которые умеют работать и хотят работать. То есть Россия потеряла грубо 500 000 хороших специалистов, которые могли бы создавать добавленную стоимость в индустриях высокой добавленной стоимости. На сегодня это не так важно, потому что индустрии высокой добавленной стоимости имеют длинный цикл. На сегодня там, чтобы делать пушки, в общем, ну, в России достаточно ресурсов. Но вот чтобы воспроизвести, например, танковые прицелы, из-за которых сейчас есть проблема создания новых танков, которые закупались в Европе и больше не поступают, для этого вот эти люди были бы нужны, а их не будет. И в этом смысле Россия как, скажем, военная держава 5-6 поколения – имеет риск не состояться в принципе в течение там, 30 лет ближайших. Да? А Россия как, так сказать, держава, в которой вкусные рестораны и нормально ходит метро сейчас, и можно покупать китайские стиральные машинки, китайские электрические машины, внедорожники, она абсолютно без этих 500 тысяч состоится, и они никак не помешают в этом смысле.
Понятно. Андрей, еще одна вещь, которая меня крайне волнует, на самом деле уже достаточно давно. И над которой начинаешь задумываться в современном контексте, когда актуализируются некоторые идеологемы, например, так называемый имперский дискурс или дискурс. Все, собственно, об этом говорят, Россию представляют как империю и так далее, и так далее. Но у меня, например, вот какие вопросы возникают. Может быть, на них не существует ответа. Когда мы говорим об империи, о войнах за территорию, один вопрос, он вроде бы закономерен, я, правда, не знаю, с какой точки зрения к нему подойти. А сформулировать его можно очень просто. Зачем воевать за территории, когда страна не справляется с собственной огромной территорией? В принципе, вы даже об этом пишете в своей книге. Неожиданные мегаполисы, которые выступают среди пустыни. И дело даже не допустим, в Ямало-Ненецком автономном округе, где эти мегаполисы обречены на гибель, да, просто потому что истощаются месторождения газовые и нефтяные, и какие-нибудь города вроде Ноябрьска или Губкинского теряют смысл своего существования. А вахтенный метод, который, допустим, существует в Скандинавии, не разработан. Но речь идет о тех, в частности, о тех территориях, которые раньше обладали совершенно невероятной инфраструктурой. Ну, например, территория между Москвой и Петербургом, абсолютно заброшенная и покинутая. Или территория между Петрозаводском и Петербургом, где на протяжении многих километров вообще ничего не существует. Так вот, Что же это такое за миф приобретения других территорий, когда собственная территория на самом деле по-настоящему, не знаю даже, какое слово назвать, не оттурена, да, то есть там не существует каких-то важных цивилизационных признаков?
Смотрите, да, я бы разделил, наверное, на три вопроса. Да, это, значит, первый вопрос вообще, вот, так сказать, слово имперскость, да, идея имперского дискурса и так далее. На мой взгляд, это катастрофически лженаучная сама по себе идея и не имеющая никакого практического смысла. Идея очень распространенная сейчас. Это такой, я не хочу никого обидеть, да, это очень левый дискурс во всем мире. И эта идея, основанная на абсолютном мифе о том, что страшные империи порабощали народы, народам было плохо, империям было хорошо, и, значит, дальше надо все народы освободить, чтобы всем было хорошо. Но если мы посмотрим на историю развития человечества, то, во-первых, мы неожиданно обнаружим, что те самые страшно порабощенные народы тоже в свое время были прекрасными империями, всех порабощали. Да, и, так сказать, мы очень сильно можем беспокоиться о Африке, о том, чтобы ее деколонизировать, забывая о том, что банту, например, они сами колонизаторы, которые захватили всю Южную Африку, колонизировав там кайса, пипл и пигмеев, практически уничтожив и тех, и других, да, и так далее. Да, там,
да, или картеты и цивилизация в Америке, майя.
Конечно, конечно. Там австронезийцы, да, полинезийцы, условно говоря, сами были самыми страшными колонизаторами в свое время. Да, которые, так сказать, родственников австралийских аборигенов уничтожали, да, вот, и так далее. Да, то есть этот процесс, он, так сказать, был вечным в древнем мире. И потом вся наша цивилизация, да, существует сегодня за счет того, что была Римская империя. Мы знаем что-то про иберов в Испании, которых покорили римляне, потому что римляне имели письменность. После того, как римляне ушли из Великобритании, Великобритания — процветающая территория, на которой британские кельты великолепно жили вместе с небольшим количеством римлян, на 400 лет практически, на 300 лет уж точно превратилась в кошмарное место, где жить было невозможно, а потом еще на 600 лет погрузилась в междоусобную вражду между мелкими племенами. Мы примерно тот же процесс сейчас наблюдаем, кстати, в свежедеколонизированных территориях очень во многом. И тут мы в Лондоне смеемся, что если бы индусы боролись не за независимость, а за объединение с Британией, они бы сейчас жили на порядок лучше, чем то, что сейчас с ними происходит. Вот. Поэтому я вообще про, так сказать, имперскость, деколонизацию и так далее, я бы помолчал бы, да, и призвал бы всех помолчать. А что касается увеличения территории, я думаю, что это восходит очень к архаичным формам существования человека. Человек как племенное существо первобытное нуждался в территории, на которой он может заниматься охотой и собирательством. Чем территория племени была больше, тем, в принципе, было больше шансов выживать. Естественная борьба за территорию, столкновения на границах территории были постоянными. Дальше человек проходил через огромный период развития цивилизации, в течение которого земля, как средство для производства продуктов питания, была архиважной. И чем больше у тебя было земли, тем ты был богаче. И борьба за эту землю была тоже крайне важна. И все это сидит где-то в подкорке. И у многих людей, особенно у тех людей, которые живут шоткатами, да, а не мыслями, которые не обсуждают с собой, что и зачем, а у которых есть готовые идеи, да, уже заложенные в голову, у многих людей идея, что надо больше земли, что своей земли не пяди и так далее, она сидит крайне прочно. И с ней ничего не сделаешь. Это тот самый разговор про нарративы, да, которые существуют. А продажа этой идеи обществу в России, она делается просто людьми достаточно хитрыми, чтобы понимать, что это отзовется. Я очень сомневаюсь, что всерьез те, кто эту политику проводит, всерьез думают, ой, как здорово, мы там получили еще землю для России. Нет, они достаточно умны, чтобы так не думать.
Андрей, мы поговорили об одном из тезисов, который вы в самом начале нашей беседы сформулировали. Да? То есть вот 24 февраля, один из этапов вашего взросления, как вы сами сказали. И уже в завершении нашей программы мне все-таки хотелось спросить о вашем переосмыслении реакции Запада. Какие, с вашей точки зрения, изменения здесь произошли? Что вас удивило? В чем, собственно, здесь происходило взросление?
Я, честно говоря, думал, что мы, как мир, как западный мир, конечно, да, здесь всегда надо договариваться, миров много, да, мы как западный мир, мы достаточно далеко ушли от ситуации конца XIX века политической. Да? И когда разражается такой военный конфликт, такого масштаба, в такой близости от Европы, и один из участников этого конфликта, страна, которая претендовала на членство в Европе, и не в том даже смысле, что она сама претендовала, а в том смысле, что Европа совершенно не возражала. Да? И было очень много заверений и высказывалось мысли о том, что они приветствуют Украину на пути движения в сторону Европы и так далее. Потому что когда это происходит, то реакция западного мира будет более жесткой, более четкой и более внятной. Очень много можно было бы сделать сразу, очень много можно было бы сделать эффективно. Я абсолютно не имею в виду вступление в войну. Совершенно не обязательно было начинать воевать с Россией. Но, например, там эффективное ПВО можно было поставить сходу. И это очень сильно поменяло бы ситуацию. Ввести на войска на неоккупированные территории, где-то, не знаю, на расстоянии 100 километров, например, от линии фронта, и сказать, что вот, значит, вот здесь, так сказать, здесь находимся мы, и если вы не хотите с нами воевать, то вы не думаете о том, что вы сюда пойдете. И с этого места начать переговоры. Да, можно было очень быстро. Дать какое-то оружие, которое позволяло...
То есть еще до 24 февраля вы имеете в виду? Тогда как бы...
До 24 февраля, может быть, нет, но в течение там, первых двух месяцев, трех месяцев после 24 февраля это было сделать можно. Вот. Так же точно, как можно было значительно быстрее перестраиваться и значительно быстрее передавать, ну, по крайней мере, средства защиты. Да? Я не готов дискутировать тему, надо ли бы передавать там оружие, особенно массового поражения, да, или какие-то особо эффективные средства вооружения, потому что все-таки умножает жертвы. Да, но передавать средства защиты, безусловно, можно было значительно в другом объеме. Да, Запад оказался не готов к войне подобного рода. Здесь не надо путать. Запад готов к войне серьезно. Запад готов к войне с Россией сам. Потому что он не будет воевать с помощью гаубиц, автоматов и противотанковых ракет. Он будет воевать совершенно по-другому. А вот предоставить возможность Украине вести войну, он был абсолютно не готов. И перестройка это идет очень неохотно. И я понимаю, почему неохотно. Потому что сами-то они так воевать все равно не будут. Эта перестройка только для Украины бы делалась сейчас. Вот. И в этом смысле, конечно, ну, наверняка можно было бы действовать более эффективно. И, наверное, самое яркое проявление этого — это санкции. Санкции вводились хаотично, бессмысленно, без понимания того, к чему они приведут. Очень многие санкции привели к усилению позиции Кремля в конечном итоге. Санкции вводились на основании идей, которые, ну, мне кажется, дети понимают, что это наивные идеи. Одна из этих идей, что если, так сказать, в России не будет Макдональдса, то все россияне встанут, возьмут виллы и пойдут на Кремль. Да? А вот, ну, стыдно, мне кажется, быть политиками такого масштаба и жить такими идеями. Безусловно, эти санкции очень сильно подействовали на вообще на отношение россиян к Западу, что плохо. Да? И в свое время политики времен до перестройки и перестройки это как раз хорошо понимали. И они как раз пытались взаимодействовать с россиянами для того, чтобы объяснять им, что надо перестать отгораживаться, надо перестать быть другим. Сейчас политика ровно обратная. Россию и россиян отгораживают, как будто хотят законсервировать это состояние. Да, это состояние плохое, его плохо консервировать для мира. Вот, то есть в этом смысле, ну, некомпетентность западной политики, безусловно, видна.
Андрей, последний вопрос, который тоже не могу не задать. Что вы думаете вот о последних тенденциях, о которых постоянно говорят, некого поправения в Европе? Я имею в виду результаты выборов во Франции, набирающие силу АФД в Германии, ну и так далее.
Я, честно говоря, не вижу поправения. Я вижу стратификацию людей в Европе, которые много проблем. Эта проблема — это не украинские проблемы и не русские проблемы. Да, это совершенно другие проблемы. Да, как, так сказать, у кого суп жидкий, у кого бриллианты мелкие. Да, вот здесь, так сказать, то, что бриллианты мелкие, стало уже совершенно невыносимым. И очень многие люди хотят эти проблемы решить. Неспособность политиков сформулировать новые концепции просто фантастическая сейчас. Популизм действительно стал основным мейнстримом. Причем, так сказать, правые популисты стремятся действовать левыми методами, чтобы получить голоса тех, кто голосует за левых. Левые популисты неожиданно часто действуют правыми методами, чтобы получить голоса тех, кто голосует за правых. И в конечном итоге все это превратилось в такой аморфный и бессмысленный популистский центр, где очень сложно отличить программу там, партии левой от партии правой. И в этом смысле, естественно, у людей возникает радикализация, потому что, видя полную импотентность центра, они начинают искать решения на краях. Это плохой способ искать решения. Да? На краях решений нет. Но, тем не менее, если пойти некуда, вы идете хоть куда-то. И поэтому вот мы с вами говорим вслед за тем, что любят произносить в Кремле, что в Европе возникает поправение, потому что АФД, потому что Ле Пен и так далее, а на самом деле возникает не поправение, а радикализация. Потому что ровно так же растет количество голосов за радикальных левых. И это во Франции сейчас хорошо видно, когда вдруг неожиданно правые популисты создали блок с левыми для того, чтобы не допустить правых радикалов. Отлично это видно на примере Великобритании, где разногласия среди консерваторов, да, когда новая партия, партия реформ Фараджа и Тори, да, не смогли договориться и поэтому проиграли выборы лейбористам. Хотя в сумме голоса за правых, это их примерно 2/3, а лейбористы получили только 1/3 голосов. При этом лейбористы получили полностью парламент, потому что голоса между Фараджем и Сунаком разделились почти поровну. Да, и вот эта ситуация импотентности центра привела к тому, что люди пошли налево и направо. И мы, если мы хотим, мы видим поправение в правых голосах. Хотим, и вот я сейчас, например, с тревогой вижу поливение во Франции, в том, сколько голосов получили радикальные левые, которые, вообще говоря, активно двигаются в рамках вот этих безумных антиимпериалистических нарративов, климатических, коммунистических нарративов и так далее. Да? То есть проблема намного шире, чем просто проблема правления.
Андрей, огромное спасибо вам за беседу. Я еще раз напомню нашим зрителям о книге, которая вышла в издательстве Freedom Letters «От войны до войны». И мы затронули лишь часть тех проблем, которые в этой книге, в этой хронике затрагиваются. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего.
Всего доброго.